ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Мой стих из 7 главы Бхагавад-гиты, который называется «Знание Абсолюта». Мат. О завоеватель богатств, нет истины превыше меня. Все покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Комментарий. Существуют известные разногласия по поводу того, имеет ли высшая абсолютная истина личностную природу, или же она безлична. Что касается Бхагавад-гиты, то абсолютная истина определяется в ней как божественная личность Шри Кришна. И это подтверждается повсюду в тексте Бхагавад-гиты. В частности, в данном стихе говорится, что абсолютная истина есть личность. Также в Брахма-самхите дается подтверждение тому, что божественная личность – это высшая абсолютная истина. Ишварах, Парамах, Кришнах, Сатчит, Ананда, Виграхах. То есть высшая абсолютная истина, личность Бога, это Господь Кришна, изначальный источник всей радости, Говинда, вечный образ совершенства, блаженства и знания. Эти авторитетные источники не оставляют никаких сомнений по поводу того, что абсолютной истиной является личность, причина всех причин. Однако и персоналисты приводят доводы, основывающиеся на положениях Вед, который в частности выражено в Шветашватара Упанишат. Тато ят уттаратарам тадарупам анамаям яйтад видурам ритас те бхаванти атетаре духам эва апиянти. В материальном мире Брахма, первозданное живое существо во Вселенной, считается высшим среди полубогов, людей и животных. Однако выше Брахмы стоит трансцендентное, не имеющее материальной формы, и не затронутой никакой материальной скверной. Каждый, кто сумеет познать его, также станет духовным, а кто не знает его, будет подвергаться страданиям материального мира. Имперсоналисты особо подчеркивают слово «арупам». Но это «арупам» не безлично. Оно указывает на трансцендентную форму блаженства, вечности и знания, как это описано в процитированном выше отрывке из Брахма-самхиты. Другие стихи в Шветашватара Упанишат дают подтверждение этому следующим образом. Ведахамитам пурушам махантам адитьяварнам тамасах парастат тамэва видван атимритью эти наньях пандха видяти янайя. Ясмат парам на парам масти кинчит ясман наньо но джайо сти кинчит врикша ива стабдхоу диви тиштапи экас танедам пурнам пурушена сарвам. Я знаю личность, которая трансцендентна ко всем понятие материи, представляющим тьму. Только тот, кто знает его, сможет преодолеть, сбросить себя оковы рождения и смерти. Нет иного пути к освобождению, кроме как через постижение личности. Нет истины, стоящей над высшей личностью, ибо Господь наивысший. Он меньше мельчайшего, он больше величайшего. В своем положении он подобен безмолвному дереву, и он озаряет трансцендентное небо. Как небо простирает свои корни, так и он распространяет свои энергии. Из этих стихов, как дерево простирает свои корни, из этих стихов можно заключить, что высшей истиной является Всевышний Господь, вездесущность которого обеспечивается его бесчисленными энергиями, как материальными, так и духовными. Ом агьяна тимирандасья агьянам джана шал маттах паратарам наньят кинчидасти дананджая маи сарвам идам протам сутре мани гана ивам. О завоеватель богатств, нет истины превыше меня. Все покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Кришна в этом стихе устанавливает существование Абсолюта. Чего-то, выше чего ничего нет. Сила Прабхупада в одном из комментариев в конце 18 главе Бхагавад-гиты говорит, что некоторые люди, когда они слышат такое от Кришны, возмущаются, потому что они говорят, что это очень нескромно такое говорить про себя. Кто он такой, чтобы говорить, что никого выше него нет? Это действительно звучит немного нескромно, но против правды ничего не сделаешь. Суть в том, что должна быть абсолютная истина. И, по крайней мере, мы с вами должны понять эту простую вещь, что Абсолют существует. Кто это? Это другой вопрос. Здесь Кришна говорит, что это Он. И тут могут возникать какие-то сомнения, Кришна это или не Кришна. Но для начала мы должны установить этот факт, для того, чтобы у нас была точка отсчета, от которой можно было бы отходить дальше, что в этом мире есть Абсолют или Абсолютная истина. Как в VI веке нашей эры в Риме жил философ, которого звали Боэций. И он занимал достаточно высокое положение в обществе. Он был членом Сената, председателем Сената. Он был любимцем царя и к тому же великим философом. И однажды, как это часто бывает в этом мире, вдруг все кончилось. Все его счастье, богатство, процветание по доносу его бросили в тюрьму. Потому что он посмел вступиться за кого-то, кто был неугоден царю, потому что так или иначе что-то там не сложилось. И, короче говоря, в один прекрасный миг он лишился всего. Своего положения, богатства, красивой жены. И одновременно с этим хорошего расположения духа. Легко быть философом, когда у тебя все хорошо, когда светит солнце. Можно философствовать. Но тут вдруг он оказался в тюрьме, и не просто в тюрьме. Он оказался перед перспективой смерти. Ни за что, ни про что. Его невинно оклеветали. Он ни в чем не был виноват. И в этой тюрьме, в ожидании смерти, в ожидании казни, которая состоялась через несколько месяцев, он написал произведение, которое прославило его и которое обессмертило его имя. Это произведение называется «Утешение философии». И в этом произведении он пытается утешить себя, пытается объяснить сам себе, почему это произошло с ним. Очень часто люди начинают сомневаться в существовании Бога, когда они на примере своей собственной жизни или на примере жизни других сталкиваются с существованием зла. Они говорят, что если весь этот мир построен разумно, если за ним стоит Бог, разум, если за ним стоит всеблагой, добрый, милосердный повелитель, то почему в этом мире существует зло? В ответ на этот вполне закономерный вопрос, который мы должны задавать себе, почему странные вещи происходят в этом мире, если за этим стоит и существует Бог, некая высшая истина. Это значит, что он ответственен за это. Так? Но в ответ на это можно задать другой вопрос, не менее обоснованный. Если бы его не было, то откуда бы в этом мире взялось добро? Так? Подумайте над этим внимательнее. Понятно, что нам иногда бывает трудно объяснить или сопоставить существование зла и существование Бога. Но для начала нужно понять, откуда в этом мире вообще существует добро или благо. Если бы Бога не было, если бы не было абсолютного блага или абсолютной истины, откуда бы благо взялось вообще? И Боэций начинает «Утешение философии». Это произведение написано в виде диалога, он беседует с философией. И философия приходит к нему, олицетворенная философия, и задает вопрос ему. Она говорит, ты усомнился, ты пришел в отчаяние, ты мучишься. Это значит, что в сердце твоем болезнь. И я хочу понять причину этой болезни. И она начинает задавать ему вопросы. И первый вопрос, который она ему задает, сомневаешься ли ты в том, что за всем тем, что ты видишь вокруг себя, стоит некое разумное начало? За всем тем хаосом или, так сказать, за всем тем порядком, который мы видим в этом мире, есть некий разум? Или все это возникло случайно? Все это результат некоего случайного совпадения, случайного сочетания каких-то молекул, атомов или еще чего-то. И Боэций говорит, что ну в этом-то я уж не сомневаюсь. Во всем, чем угодно, я могу усомниться. Но в том, что за всем порядком, который мы видим, должен стоять разум, я сомневаться не имею права. Любой человек, у которого есть хотя бы полторы извилины в сером веществе, может понять, что порядок просто так не возникает. Что за порядком, за любым порядком, должен стоять разум. Что любой порядок случайно не складывается. Случайно может возникнуть хаос. Так? Случайно ничего не бывает. Даже, вопреки русской поговорке, даже котята и те случайно не рождаются. Так? Не бывает такого. И когда философия слышит этот его ответ, она говорит, почему же ты тогда отчаиваешься, если ты все и так знаешь. В сущности, если мы даем правильный ответ на этот вопрос, что за всем стоит высший разум, то дальше, если мы будем логичны, если мы дальше будем логически развивать эту тему, мы сможем прийти ко всему остальному. Мы сможем понять, что если за всем остальным стоит разум, то значит этот разум должен быть личностью. Значит, я, будучи личностью, связан с ним вечными отношениями, значит, я тоже не умираю, значит, ничто не происходит случайно, и значит, нет нужды отчаиваться. Никакой необходимости горевать о том, что происходит, нет. Как у Соломона, великого мудреца и императора, было кольцо. И на этом кольце перстень, древний, доставшийся ему по наследству, драгоценный. И там было написано: «Все пройдет», выгравировано. И когда ему было плохо, когда наступали черные дни, он смотрел на него и утешался. Говорил: «Все пройдет, хорошо, все пройдет». И ему становилось легче. Но однажды даже он не выдержал. Так, беды посыпались одна за другой. И он взглянул на это кольцо по привычке. Там написано: «Все пройдет». И он разозлился страшно. Подумал: ну что мне толку с этого? Все равно ж плохо, сейчас-то плохо. Может быть, когда-нибудь пройдет. И со злостью он снял со своего пальца кольцо и швырнул его на пол. И тут он пригляделся и увидел, что внутри, на внутренней стороне кольца, тоже что-то выгравировано. Что он раньше никогда не знал. Он не знал, что там есть еще какая-то надпись. Тогда он поднял этот перстень и посмотрел на внутреннюю сторону кольца. И там было написано: «И это тоже пройдет». Ему стало легче сразу. Даже это предвидел мудрец. Если мы поймем эту простую истину, которую пытается доказать здесь Кришна: «Маттах паратарам наньят кинчи дасти дананджая», нет ничего выше меня, что есть абсолют. И, соответственно, все то, что происходит, так или иначе связано с абсолютом. И тоже имеет некий абсолютный замысел и абсолютный план. И таким образом абсолютное благо. Так? То тогда нам сразу станет легче. Проблема в том, что нам трудно это понять, так как сами мы не обладаем абсолютным разумом. Нам трудно понять, каким образом все то, что происходит, в конечном счете благо для нас. Но, по крайней мере, философски мы можем попытаться это сделать. Аристотель приводил в свое время очень интересный аргумент в пользу существования абсолюта, того, что абсолют действительно существует. Он говорит, что самый факт наличия относительного доказывает существование абсолюта. Если я говорю, что один человек красивее другого, так, что кто-то красивее, чем другой, это значит, что у меня есть какой-то эталон красоты. Иначе на каком основании я говорил бы, что он красивее, чем этот? Так? У меня не могло и не может быть основания говорить, что один красивее другого. Иначе говоря, говоря, что один красивее другого, я автоматически утверждаю, что есть эталон абсолютной красоты, что есть абсолютная красота, потому что только сравнивая с этим эталоном, я могу говорить: один красивее, другой менее красив, третий уродлив. Так? А сам факт того, что я сравниваю какие-то вещи друг с другом, означает, что есть нечто абсолютное, по сравнению с чем я сравниваю все остальное. Как в том числе есть и эталон счастья абсолютного. И Кришна говорит о том, что этот абсолют существует, и он говорит, что этот абсолют – я. А как в Тайтире и Упанишад приводится очень интересное сравнение или очень интересное рассуждение, чтобы показать счастье, которое обретает человек, достигший дух, постигший свою духовную природу. И там предлагается принять нечто за единицу счастья. Представим себе, что мы можем, что у нас есть счастьеметр, или как его еще назвать, прибор, который определяет счастье. Мы подносим его к человеку, и там появляется какая-то шкала. И нам нужно, соответственно, разбить эту шкалу на какие-то единицы. И в Тайтире Упанишад предлагается за единицу счастья принять счастье человека. Представьте себе человека, молодого человека, в расцвете сил, здорового, умного, знатного происхождения, красивого, где-то лет примерно 20, и к тому же обладающего всем миром. Он повелитель всего мира. Счастье, которое он испытывает, там предлагается принять за единицу. Сами можете оценить счастье, которое испытываете вы в вашем теперешнем положении. Так. это будет у нас одна ананда, единица счастья. Молодой, красивый, здоровый, беззаботный человек, властвующий всем миром. И там говорится, что счастье, которое доступно чуть выше, чем Земля. Над Землей находятся другие планеты, планеты Гандарвов. И на Гандарвах, на этих планетах, там живые существа, которые живут, очень беззаботные. Они постоянно поют что-то. И все знают, что пение – это очень увлекательное дело. Те, кто может это делать. Они знают, что это доставляет большое удовольствие. И они беззаботные существа, они постоянно поют и танцуют. И нам говорится, что счастье, которое доступно на этих планетах, на планетах чуть выше земного уровня, равняется 100 ананд. Любой самый завалящийся гандарв может испытывать счастье в 100 раз больше, чем счастье, которое испытывает наш супермен. Кто-нибудь из вас хочет попасть на планету гандарвов? Не торопитесь, потому что это еще не конец, это самое начало. Дальше там говорится, что чуть выше этого находится Питрилока, или планеты, куда попадают праведные люди. Если человек жил очень праведной жизнью, совершал все возможные религиозные обряды, совершал жертвоприношения, раздавал пожертвования, милостыню и все такое, то он может попасть на Питрилоку, на планету, куда попадают праведные люди. И счастье, которое испытывает такая душа, воплотившаяся на этой планете, равняется 100 раз больше, чем счастье, которое испытывает на планете Гандарвов. То есть 100 помножить на 100, это будет сколько? 10 тысяч ананд. 10 тысяч ананд – это напряжение счастья, которое доступно там. Это еще не предел. Так. Дальше говорится, что над этим находятся планеты богов, которыми не становятся. Питри – это боги, так сказать, которыми можно стать. Каждый из нас может стать таким, так сказать, богом. Но есть боги, которыми нужно родиться с самого начала. Так, они в свое время совершили огромное количество благочестивых поступков для того, чтобы родиться богами. И там счастье, которое они испытывают, еще в 100 раз больше. Это 10 тысяч на 100 сколько будет? Миллион. Миллион ананд? Да. Хорошо. Миллион ананд? Нет, не 100 тысяч. Миллион. Дальше там говорится, что при этом повелитель девов, повелитель полубогов на райских планетах, на Сваргалоке, Индра, ему доступно счастье еще в 100 раз больше, в 100 миллионов. 100 миллионов ананд, блаженство, которое испытывает Индра. Уже даже не пытайтесь представить себе, что он там испытывает. Ты уже настолько зашкаливает возможности нашего воображения, что даже нет смысла особенно мучиться над этим. Дальше там говорится, что при этом Брихаспати, повелитель или духовный учитель полубогов, ему доступно счастье еще в 100 раз больше. Брахма испытывает счастье еще в 100 раз больше. И, наконец, счастье человека, который достиг духовного уровня, еще в 100 раз больше, чем это счастье. То есть там дается относительная градация блаженства, которое человек испытывает. Но при этом дальше там говорится, что счастье, которое испытывает человек, достигший Бога, безгранично. Что его, в конечном счете, счастье брахмана, счастье ощущения духа, равняется 1 триллиону ананд. Так. Нам такие цифры даже трудно себе, непонятно, сколько там нулей остается. Но счастье, которое доступно человеку, вернувшемуся к Богу, невозможно даже вообразить. Сколько бы нулей мы ни ставили после этого, это невозможно сделать. И Кришна говорит здесь. Кришна говорит о том, что есть этот абсолютный уровень, на котором человек испытывает абсолютное счастье, абсолютное блаженство, на котором человек обретает абсолютную красоту, абсолютную силу, абсолютное богатство, абсолютную славу и все остальное в абсолютной степени, в бесконечной степени. Но мы с вами с трудом можем понять это, и так как сердце наше завистливо, нам трудно даже представить себе это. Как мы вначале говорили, что люди некоторые завидуют, когда Кришна говорит об этом. И они не верят. Так как в сердце нашем живет зависть, мы говорим, кто он такой, чтобы говорить о том, что нет никого выше его. Кто он вообще такой? Как он может это доказать? Только потому, что мы завистливы. И так как мы с вами завистливы, мы не можем увидеть этой истины абсолютной, абсолютного порядка, которая стоит за всем тем видимым хаосом или видимым разнообразием этого мира. Мы с вами пришли сюда для того, чтобы наслаждаться здесь жалкими, ничтожными, маленькими, крохотными, доступными здесь наслаждениями, как у людей есть поговорка, пустячок, а приятно. Мы все тут пустяками наслаждаемся. Когда нам удается маленький пустячок получить, мы думаем, ну ничего, пустячок, но все равно приятно. Это менталитет наш здесь. И мы пытаемся в силу этого менталитета, будучи крошечными, маленькими живыми существами, тем не менее рожденными для счастья, рожденными для абсолютной свободы, мы пытаемся как-то компенсировать этот недостаток счастья здесь, в этом мире, пытаясь наслаждаться какими-то жалкими, маленькими наслаждениями этого мира. И так как мы пытаемся это делать, то, соответственно, мы раздираем этот мир на куски. Мы не можем увидеть абсолютной природы или абсолютной истины, стоящей за этим миром, потому что у нас менталитет вора. Мы хотим разодрать этот мир на части. Для того, чтобы нам наслаждаться этим миром, нам нужно разобрать его, так, по кускам, растащить его, присвоить себе что-то, какой-то кусок этого мира или еще что-то. Вот. Поэтому, так как мы настроены на такое видение мира, мы не можем понять, что за всем этим миром стоит единое начало. Тот же самый боец, у него есть очень интересное рассуждение в этом знаменитом диалоге. Он говорит, что если бы не было единого начала, то каким бы образом все те противоречия, которые мы видим вокруг себя, а этот мир состоит из противоречий, этот мир раздираем различными противоречиями, если бы не было некоего единого объединяющего начала, то как бы эти противоречия могли оставаться вместе и до сих пор не съели друг друга? Можно привести очень простой материальный пример. Если представить сейчас на минуту, что у России не оказалось президента, или даже что президент оказался очень слабым, так слабый какой-то хиляк, там непонятно как оказавшийся там, тотчас же бы, где-то через 2 месяца Россия распалась бы на области, районы, и каждый бы объявил о своей независимости, о том, что мы будем самостоятельными. Это уже происходило. Так. Каждая область пытается объявить, что мы будем сами тут с усами. Вот, как в Германии недавно один человек объявил, что его дом независим, что теперь у него своя валюта, что у него своя конституция. Он заявил свою независимость от государства. Ну, люди пожали плечами и сказали, ну, чудак, чего не сделаешь. Но если нет некоего единого начала, единого центра, единой точки отсчета, то в силу противоречий, которые существуют и которые очевидны, все будет распадаться, все будет разлетаться в различные маленькие части. Иначе говоря, мы можем очень хорошо понять, даже смотря на этот мир, что этот мир должен иметь некую вершину. Иначе бы все то, что мы видим в этом мире, оно бы не имело, не соединялось бы вместе, не оставалось бы вместе. И Кришна говорит, я есть эта вершина. Все нанизано на меня, как жемчужины нанизаны на нить. Так, но чтобы действительно понять это, человек прежде всего, сначала, для начала, должен избавиться от этого менталитета, от желания наслаждаться этим миром. Как Кришна начинает рассказывать обо всем этом в 7 главе Бхагавад-гиты, но до этого в 1-6 главах он даже не пытается говорить об этом. В 1-6 главах он объясняет, как человек может очистить свое сердце. До того, как, прежде чем я не очистил свое сердце, я никогда не смогу понять, что абсолютная истина существует. Что за всем тем, что я вижу, существует некое единое начало. Сначала я должен слегка очистить свое сердце. И 1-6 глав объясняют, как человек, действуя в этом мире, может постепенно-постепенно очистить свое сердце. Но дальше, начиная с этой главы, Кришна говорит, я есть все. За всем тем, что ты видишь, стою я. Абсолютная истина. Ты пьешь воду. И когда ты пьешь воду, помни, что вкус, который ты чувствуешь, это я. Ты слышишь что-то, звук, который ты слышишь, это я. И ты можешь слышать это только потому, что я слышу. Если бы я не слышал, то ты тоже бы ничего не слышал. Ты можешь видеть что-то только потому, что я вижу. Если бы я не видел, ты бы тоже ничего не видел. Ты можешь переваривать что-то только потому, что я позволяю тебе переваривать. Если бы не было меня, то ты бы ничего не смог переварить. Кришна говорит, что все нанизано на меня, что есть некая единая сила, и мы все зависим от этой силы. Но мы, тем не менее, не хотим признать существование этой силы. И мы говорим, нет, я выше. И Кришна подтверждает и это. Кришна говорит в начальных стихах этой главы Бхагавадгиты, что живое существо, душа, выше, чем материальная энергия, что она относится к высшей энергии. И поэтому ей кажется, что она может властвовать над этой материальной энергией. Однако, пытаясь властвовать над этой материальной энергией, живое существо запутывается, потому что материальная энергия огромна. Оно пытается властвовать, оно не понимает, кому материальная энергия принадлежит. В конечном счете, начало духовной жизни состоит в том, что мы должны понять, все здесь принадлежит Богу, все принадлежит Кришне. И я только должен исполнять его волю. Так? Как в Индии есть замечательный ритуал, который позволяет очень хорошо человеку, если он думает, что он делает, когда он совершает этот ритуал, понять значение своей собственной персоны и, собственно, понять, что он должен делать в этом мире. Это ритуал поклонения Ганге. Ганга – это великая река, она течет с Гималаев, проходит весь путь до океана, она несет в себе миллиарды-миллиарды галлонов воды. Огромные потоки воды постоянно стремятся. Она в сезон дождей разливается на многие-многие километры. Так? И она считается священной. И поэтому праведные индусы, которые живут на берегу Ганги, или которые приезжают к Ганге, чтобы поклониться ей, они входят в воду Ганги, совершая омовение. Берут пригоршню воды из Ганги и поклоняются Ганге, пригоршней воды из Ганги, выливая эту пригоршню воды обратно в Гангу. Говорят, Ганга, пожалуйста, прими эту воду. Это мой скромный подарок тебе. Если мы подумаем, что мы делаем в этот миг, то станет немножко смешно. Но это примерно то, на что мы действительно способны, реально. Мы можем только именно это сделать. Мы крошечные маленькие живые существа. И что мы можем сделать? Мы можем подойти к этой Ганге, и мы можем выразить ей свою благодарность. Как мы можем выразить ей свою благодарность? Ну, можно, конечно, сбегать куда-нибудь из-под крана, налить воду, и эту пригоршню туда вылить и сказать, Ганга, пожалуйста, прими мое скромное подношение. Но это будет не так хорошо, потому что из-под крана не такая чистая вода идет. Поэтому мы даже не лицемерим. Мы берем эту воду из самой же Ганги и говорим, ну вот, пожалуйста, возьми ее обратно. Все твое. Я завишу от тебя. Точно так же и мы здесь, мы частицы Бога. Крошечные частицы Кришны, всемогущего Абсолюта, который породил все это. И мы сами ни на что не способны. Единственное, что мы можем взять маленькую пригоршню его энергии и сказать, Кришна, пожалуйста, возьми это. Это мой скромный тебе подарок. Вот тебе на день рождения я дарю. Просто для того, чтобы показать свою зависимость от него. Потому что сейчас люди отказываются делать даже это. Они пытаются просто присваивать себе все, что есть, и наслаждаться этим, и считают себя, что так и нужно. Или другой пример этого, как в Индии, опять же, поклоняются солнцу. Солнце – это огромный источник энергии, пламени, огня, света, который в течение миллиардов лет излучает это гигантское количество огня. Как ему можно поклониться? Можно взять, зажечь маленькую лампадку и сказать, солнце, пожалуйста, вот, вот тебе лампадка, возьми ее. Так? Но это то, что мы должны делать для того, чтобы понять природу Бога. До тех пор, пока мы не начнем этого делать, как мы говорили об этой лестнице счастья, описанного в Тайтирии Упанишад, это счастье приходит тогда, когда человек присоединяется к Богу, когда он становится ближе к Нему. Сейчас мы сами с помощью своего ложного эго оторвали себя от Бога, отрезали себя от Бога. И так как мы отрезали себя от Бога, так как мы отрезали себя от полного целого, мы мучимся здесь, страдаем здесь, в этом мире. Мы сами обрезали себя от этого источника всей энергии. Так? И мы не можем чувствовать себя полноценными. Господь есть полное целое. Он абсолютно полноценен. И мы полноценны. Шрила Прабхупада очень интересно объясняет, в чем заключается наша с вами полноценность. Наша с вами полноценность заключается в том, что мы наделены всем необходимым для того, чтобы Бога понять. Но так как мы не пользуемся тем, что Бог нам дал для того, чтобы мы поняли Его, мы мучимся здесь, в этом мире. Единственный способ действительно обрести счастье, обрести свою полноценность, это снова соединиться с этим полным целым. Вот как в Брихадараньяку Упанишад есть очень интересный эпизод, где описываются эти страдания человека и говорится, каким образом человек ощущает здесь свою неполноценность и каким образом Бог пытается ему возместить это. Мы все пришли сюда для того, чтобы изображать себя из себя независимых великих суперменов, великих святых или я не знаю кого там. Главное, чтобы великого кого-то. Вот. Но для того, чтобы это делать, нам нужно отрезать себя от полного целого. И при этом мы не можем не ощущать своей неполноценности. Как если кто-то из вас изучал психологию, все знают, что основная проблема человека – это комплекс неполноценности. Так или иначе, все люди чувствуют изъяны внутри. И все эти изъяны, все эти проявления неполноценности заставляют человека делать какие-то глупости, и в конце концов заставляют человека мучиться. Вот. И в Брихадараньяка Упанишад описывается с очень большой иронией, как Кришна пытается возместить эту неполноценность живого существа. Так как он милостивый Бог, он дает нам возможность изображать из себя все, что мы хотим. И там сначала говорится, что у каждого живого существа, так как изначально эти желания есть в самом Боге, есть четыре основных желания. Что мы хотим? Давайте попытаемся с вами четыре основных желания наших, самых сокровенных, сейчас рассказать. Что мы хотим? Все. Ну, честно только. Ну, если честно. Ну, вечного счастья, это ладно. Может, хотим, может, не хотим, но денег точно все хотим, правильно? Там говорится, каждый человек хочет денег. Но денег мало. Если человек одинок, так даже если у него огромное количество денег, что он будет с этими деньгами делать? Ему нужно, чтобы кто-то был рядом, правильно? Ему нужен кто-то, с кем он может делить свою радость. Ему нужен муж или жена. Это второе желание, которое есть у каждого. Так, насчет вечного счастья там тоже говорится. Каждый человек хочет позаботиться о том, чтобы в будущем, в будущей жизни ему было хорошо. Это третье желание. И четвертое желание, что мы еще хотим? Мы хотим, чтобы вокруг нас бегали маленькие экспансии наши, на которые мы смотрели и говорили, вылитый я. Может быть, он будет немножко счастливее, чем я. Дай Бог, чтобы он прожил более счастливую жизнь. Обычно у нормального человека есть эти четыре желания в разных формах, в разных вариантах, проявляющиеся тут. И в Брихадараньяка Упанишад говорится, что Кришна дал человеку все необходимое для того, чтобы эти желания он смог исполнить. Первое желание, с которым имеет прежде всего, для начала, говорится, что Бог дает человеку ум. Для чего Бог дает человеку ум, как по-вашему? Деньги зарабатывать. Нет, еще до этих желаний. Бог дает человеку ум, чтобы человек мог вообразить себя, кем он хочет в этом мире. Ум – это вещь, которая очень близко находится к нашей душе. И человек проецирует себя на этот ум. И он может вообразить себя кем угодно. В своем уме он может быть абсолютно кем угодно, неважно. Так стоит нам... Люди зачем ходят в кино? Так. Когда они ходят в кино, они смотрят туда, и они отождествляют себя с человеком на экране. Так. И в какой-то момент адреналин начинает бегать по их крови, они думают, эх, как я с ними расправился, так им и надо. Ай. Она оказалась в моих объятиях. И так далее. Это то, что для чего нам нужен ум. С помощью ума мы можем представить себя, каким мы хотим, рыцарем, печального образа или веселого образа, какого угодно образа. Так мы можем вообразить себя как угодно, отождествить себя с этим образом. Ум нужен для того, чтобы мы лепили здесь из себя того, кого мы хотим, кем мы хотим себя изображать. И если мы задумаемся над своей жизнью, то жизнь человека заключается в том, что мы... Трагедия человека заключается в том, что мы вообразили из себя кого-то, и потом пытаемся этому образу соответствовать. Так? Обычно в юности... Как мне один преданный говорил, я давал какую-то похожую лекцию про карну на беговой, я рассказывал об этом в частности. И этот преданный мне потом сказал, я сказал, что каждый человек в детстве, в юности, на заре своей жизни думает, что он обязательно будет великим. Обязательно так или иначе, великим кем-то, неважно кем. Как обычно, если маленького ребенка спросить, кем ты будешь, он обязательно скажет, космонавтом, так? Или еще кем-то. Правда, меня когда спрашивали, я сейчас, как сейчас помню, когда меня спросили в 3 года, кем я буду, я сказал, парикмахером хочу стать. Знаешь, почему? Но это скорее исключение, а не правило было. Обычно люди думают, ну, в крайнем случае, пожарником, так? Если уж быть кем-то, то кем-то очень героическим. Этот преданный мне сказал, что в своей жизни, он говорит, я помню очень хорошо, в своей жизни я 3 раза хотел быть великим. Один раз, я вот сейчас, дай Бог вспомнить, когда же... Первый раз я в детстве хотел быть великим, потом, соответственно... потом он поступил в военное училище, и когда он начинал свою военную карьеру, он думал, что наверняка я стану великим генералом. Вот. И в 3-й раз я хотел стать великим, когда я стал преданным. Так, это была моя 3-я мечта, стать великим. Если там не получилось, то, по крайней мере, стану великим святым. Попробуй еще раз. Это то, что человек делает. То, для чего нам дан ум. Ум нужен нам для того, чтобы мы могли отождествить себя с ним и могли представить себя, изобразить себя великим. И обычный человек живет в соответствии с этим своим представлением о том, как он должен быть великий. Вот. Под конец жизни ничего не получается, и в конце концов ему ничего другого не остается, как изображать из себя великого мученика. Так, если страдальца никем не понятого. Если не получился великий наслаждающийся и великий завоеватель, то, по крайней мере, великий мученик, так, не понятый никем, одинокий. Это то, для чего нам ум дан. Так, Господь очень милостив к нам. Мы можем все свои желания исполнить с помощью этого. В любом варианте, в каком хочет. О том, дальше для того, чтобы осуществить свое заветное желание, иметь кого-то рядом с собой, иметь... кого-то близкого рядом, чтобы чувствовать себя полноценным. Как вы думаете, что Бог нам дал? Для того, чтобы каждый человек, независимо от того, есть кто-то рядом с ним или нет рядом кого-то с ним, чтобы каждый человек мог иметь вот эту иллюзию, что рядом с ним кто-то есть. Да нет, не чувство. Что мы делаем, когда остаемся в одиночестве? Думаем. Как мы думаем? Мы беседуем сами с собой, так? Правильно? Там говорится, что Бог дал человеку речь для того, чтобы ему не было скучно. Дар речи дан для того, чтобы, ну, всегда приятно поговорить с умным человеком, так? Когда не с кем больше поговорить, мы говорим сами с собой. И это создает иллюзию того, что есть кто-то рядом, и мы беседуем, постоянно мы ведем эти беседы. И такой приятный собеседник, так, никогда не надоедает нам с ним беседовать. И таким образом мы можем всегда компенсировать недостаток личного общения. Потому что человеку нужно, чтобы что-то говорило. Как у меня, у отца тоже, я как к нему приезжаю изредка в квартиру, у него все время в кухне репродуктор работает. 24 часа в сутки что-то... Он один живет, никого нету рядом, но что-то там должно обязательно говорить. И сразу же иллюзия одиночества уходит, и человеку становится теплее, легче на душе. Так. Поэтому там говорится, что Бог дал человеку речь для того, чтобы он мог осуществить это свое желание, иметь кого-то рядом с собой. Так, и дальше, для того, чтобы осуществить это желание, так сказать, постоянно из себя кого-то производить, что-то из себя извергать. Бог дал человеку дыхание. Он постоянно дышит. И что-то из него исходит. И он думает, вот я творец. Это тоже изначально исходит из самого Бога. Потому что Бог своим дыханием создает вселенные. Когда Бог дышит, то вселенная исходит из пор его тела. Стоит ему выдохнуть. Стоит ему вдохнуть, как все эти вселенные входят в него. Таков Бог. Мы, когда вдыхаем, мы ничего особенного не создаем. Но, по крайней мере, какой-то творческий процесс происходит. Йоги, они регулируют или строят свою жизнь на основании дыхания. И для того, чтобы, как по-вашему, что Бог дал для того, чтобы человек мог считать, исполнить все свои богатства, все свои желания богатства? А? А? Да, совершенно верно. Глаза. Глаза наши заведущие. Для чего нам нужны глаза? Для того, чтобы мы смотрели по сторонам и думали, мое, мое, мое. Что мы делаем? Мы едем мимо какого-нибудь дома, особняка, двухэтажного, трехэтажного. Думаю, ну надо же, какой у меня особняк тут. Человек наслаждается богатством своими глазами. С помощью своих глаз он присваивает что-то себе. И с помощью глаз он выискивает что-то, что плохо лежит. Так. Глаза нужны нам для того, чтобы человек мог осуществить свое желание быть богатым. В конце концов, даже если у меня ничего нет, я могу оглядеться по сторонам и подумать, ну надо же, как я живу. Вот он мой мир. Так, голубое небо и все остальное, то, что есть. Вот. И, наконец, Бог дал человеку нечто очень важное для того, чтобы он действительно мог позаботиться о своей лучшей будущей жизни. Что он нам дал для этого? Уши, совершенно верно. Уши нам даны для того, чтобы мы могли не просто позаботиться, но действительно получить следующую жизнь, которая будет лучше, чем эта. С помощью ушей, если мы слушаем духовные писания, если мы слушаем проповедь, если мы слушаем что-то, то мы сможем изменить свое сознание. В конечном счете, все это дал нам Кришна. Все это, даже в нашей иллюзии нашего существования дал Кришна. Однако понять это мы сможем только тогда, когда избавимся от своей зависти. И наша зависть в этом мире проявляется только в желании наслаждаться, наслаждаться независимо от него. Еще раз, мы сами обрезали себя от него. Мы сами обрекли себя на существование, жалкое существование в этом мире. И поэтому мы испытываем неполноценность. И мы постоянно ищем этой полноценности, постоянно ищем полноты. Но полноты мы сможем обрести, полноту мы сможем обрести и вернуться в это состояние полноты и избавиться от тех своих комплексов неполноценности только тогда, когда снова соединимся с ним. В Махабхарате есть очень интересная история, которая иллюстрирует этот момент. О том, как человек, даже видя перед собой Бога, а Кришна – герой Махабхараты. И Кришна ходил там, Кришна общался с другими людьми. И многие люди видели его, многие люди общались с ним, многие люди обедали с ним за одним столом. И тем не менее они не понимали, что он Бог. Тем не менее они не верили в то, что он Бог. И в то же время были другие люди, которые понимали, что он Бог, верили в то, что он Бог. И поклонялись ему как Богу. И эта история наглядно показывает, что отделяет одних от других. Чем одни отличаются от других. Вы все наверняка знаете хотя бы приблизительно сюжет Махабхараты. И эта история состоялась незадолго до начала Великой войны. Бхагавад-гита сама рассказана перед самым началом битвы. Но до начала войны были предприняты многочисленные попытки, по крайней мере со стороны пандавов, войны избежать. И посылались посольства с одной и с другой стороны. Все говорили о мире. И та, и другая сторона говорила о мире. Тем не менее, все готовились к войне. Очень часто бывает так и в материальном мире. Так обычно, когда люди очень сильно ссорятся и понимают, что конфликт неизбежен, то они делают какие-то попытки помириться друг с другом, но при этом тайком готовятся к войне изо всех сил. И в случае с той великой битвой, которая состоялась 5000 лет тому назад, было примерно то же самое. Все говорили о мире, тем временем готовились к войне, чтобы выиграть время. И однажды Дритарастра послал послом, гонцом мира, Санджаю, своего секретаря, своего колесничего, Суту, который рассказывает ему сейчас Бхагавад-гиту. Он послал Санджаю к пандавам и сказал: «Санджай, иди к ним и скажи, что зачем вам нужно сражаться? Не нужно сражаться, давайте мы помиримся, все будет хорошо, давайте мы как-то миром порешим все эти вопросы». И Санджай очень обрадовался. Будучи человеком духовным, праведным, он отправился туда, и он стал проповедовать Махараджу Юдхиштхире. Он стал говорить: ну что ты с ними связался? Зачем тебе нужны эти куравы? Брось ты все это. Помиритесь, не нужно вам войны никакой. Кто будет счастлив от этой войны? Прольются реки крови, будут убиты близкие люди. Как вы сможете быть счастливы после этого? И он стал говорить Юдхиштхире: в конце концов, вы уже и так счастливы. Зачем вам нужно это царство? Вы же не испытываете никакого недостатка, потому что у вас Кришна есть. Зачем вам царство нужно? Вы и так чувствуете полноту, потому что Кришна рядом с вами. Вы можете ходить и просто просить милостыню. Откажитесь от этого царства. Пусть те, кому чего-то не хватает, наслаждаются царством. Дурьодана никогда не успокоится, потому что у него есть, живет в душе этот комплекс неполноценности. Ему нужно царство, чтобы быть счастливым. Вам не нужно царство, у вас Кришна есть. Откажитесь от него, и все будет хорошо. Не нужно никакой войны. идите, просите милостыню, и вы будете счастливы. И вот Юстир сказал, да я бы рад, я уже давно готов к этому. Вот. Я представляю себе, что при этом Бима думал. Бима явно не одобрил это, не говоря уже о Драупаде. Как он схватил ее за волосы, как он толкнул ее на землю, как Драупаде на глазах у всех упала, и как он пнул ее ногой, потому что она не захотела исполнить его прихоти. Драупаде, для нее это было слишком. Драупаде с ее темпераментом, она была кшатрийка, к тому же не просто кшатрийка, она родилась из огня жертвенного. Она родилась из огня, она своим сиянием затмила огонь. Все охнули. И когда она появилась из этого жертвенного огня, голос произнес, что из-за этой женщины погибнут все цари этого мира. И она улыбнулась торжествующе. Это была женщина с соответствующим темпераментом. И тут ее пинают, тут ее вытаскивают за волосы. Так. Это было чересчур. Но сама она не могла ничего сделать. Она была, в конце концов, всего лишь слабой женщиной. И она прибежала ночью этой к Биме, который скрывался и работал там поваром во дворце царя Вираты. И она стала плакать, разбудила его и стала плакать у него. И он говорит, что с тобой, моя дорогая, что случилось, почему ты плачешь? Он говорит, почему ты несчастна? Он говорит, разве может, она ответила на это, разве может быть счастливой женщина, у которой муж Юдхиштхира? Ну, сам подумай. Я к тому, что Юдхиштхира на предложение Санджая сказал, что я, в общем-то, не против. Что я уже готов отказаться от царства, от всего остального. У меня Кришна есть. Но далеко не все пандавы разделяли это его мнение. Но он сказал, но я все равно сделаю, как говорит Кришна. Как Кришна скажет, так и я буду делать. Кришна мой господин, Кришна мой повелитель. И если он скажет сражаться, я буду сражаться. Если он скажет идти милостыню просить, я пойду милостыню просить с легким сердцем. И Кришна, когда он услышал это предложение Санджая, он стал ругаться. Страшно совершенно. Он сказал то же самое, что он говорит Арджуне, что человек должен сражаться. Но он сказал это в гораздо резких, более резких выражениях Санджай. Суть его проповеди была примерно такая же, что человек должен сражаться, но не ради себя, не ради наслаждений. Он должен жить в этом мире и сражаться, сражаться за добро, за высшую идею. Потому что он не может оставить все это, он не может просто отрешиться. Это не выход, это неправильное решение. И Санджай был очень счастлив. Санджай только этого и нужно было. Он хотел услышать Бхагавадгиту до того, как она еще была рассказана. Вот. И он послушал это, он был полностью убежден Кришной. И когда он уже уходил, Юдхиштхира отозвал его и сказал, Санджая, тихо шепнул, он сказал, ты скажи им, 5 деревень нам достаточно. Не нужно нам большого царства, пусть 5 деревень дадут. Мы поставим каждого брата на деревне и будем себе править. Но не меньше 5 деревень. Санджая с облегчением вздохнул, он подумал, разумное предложение. Больше все равно этот негодяй не даст. Но, может быть, меньше, но, может быть, 5 деревень он расседрится на 5 деревень. Он воодушевленно вернулся назад к Кауравам. Он доложил об этом, и все одобрили. Крипа, Дрона, Бижма, все они сказали, замечательное предложение. Мы вступаем в мир, мы заключаем мирный договор. Мы отдаем им все то, что они просят. Пока еще не поздно, пока еще все не погибли здесь. Потому что иначе вы все погибнете в этой войне. Но Дурьодана сказал, ни за что, никогда, только через мой труп. Хлопнул дверью и вышел оттуда. Не захотел даже дослушать до конца Санджаю. Дритарашта, слепой царь, сидел. Он, как всегда, оказался между двух огней. С одной стороны, сердце его было с Дурьоданой. С другой стороны, разум его был на стороне Дроны, Бижмы, которые призывали к миру и которые говорили, опомнись, одумайся, не нужно это тебе этого делать. Кришна – Бог. Так. И так как Санджая говорил, что Кришна – Бог, что они самые могучие, что Арджуна может одним движением своего лука Гандива всех убить, что Кришна стоит ему бровью повести, и ничего не останется от противоположной армии, у Дритарашты остался какой-то неприятный осадок. Он отозвал Санджаю в сторону и сказал, Санджая, расскажи мне, пожалуйста, еще о Кришне. Я как-то вот ты сказал уже, но мне хочется убедиться, действительно ли они так сильны. Расскажи мне об Арджуне, расскажи мне о Кришне, расскажи об их силе. Санджай говорит, с удовольствием. Он отвел его в свой покой, в свои покои. Там сидели Вьясадева, там сидел Гандари. И Санджая стал ему рассказывать. Санджая говорит ему: Кришна, Кешава, он Бог. И если ты возьмешь всю вселенную и положишь всю вселенную на одну чашу весов, а на другую чашу весов поставишь Кришну, то Кришна перетянет. Он повелитель времени, а время – это самая могучая сила. Но Кришна стоит над временем. Время разрушает все. Посмотри на великие империи прошлого, которые вставали из руины, потом опять падали во прах. Посмотри на великих героев. Время уничтожает все. И он есть это время. Он стоит над этим временем. Это Кешава. Стоит ему посмотреть гневно на что-то, от вселенной останется кучка пепла. Он еще до сих пор не сделал это просто из своей милости. И ты хочешь сражаться с ним. Подумай, на какую глупость ты идешь, что ты делаешь. И тут Санджая задал ему очень важный вопрос. Он говорит: ты знаешь, я знаю Кешеву. Я с ним встречался, виделся, говорил, он приходил ко мне. Я его с молодых ногтей знаю, с молодых лет. Почему я не понимаю, что он Бог, а ты понимаешь, что он Бог? Я его видел, ты его видел. Я с ним разговаривал, ты с ним разговаривал. Почему ты знаешь, что он Бог и повелитель времени? Я не могу этого понять. Санджая посмотрел на него и сказал: а ты не поймешь никогда. Никогда. Потому что до тех пор, пока ты не услышишь меня и не поверишь мне, что он Бог. Только услышав меня, не своими глазами, ты все равно слеп. Своими глазами ты никогда не поймешь. Только услышав чистого преданного, ты сможешь понять, что Бог – это Бог. Только услышав Шрилу Прабхупаду, мы смогли понять. Тысячи людей до Шрилы Прабхупады переводили Бхагавад-гиту, комментировали Бхагавад-гиту, и тысячи людей завидовали Кришне, как говорит Шрила Прабхупада, не понимали, что Кришна – Бог. Хотя на каждой странице Кришны, Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Я Бог, я Бог, я Бог, предайтесь мне, пока не поздно». Они объясняли это как только угодно, так, лишь бы не предаваться, лишь бы не делать этого. И Санджая сказал ему: «Ты никогда этого не поймешь». Тогда Дритараштра, у него, так как он услышал сейчас это от Санджаи, какая-то вера появилась у него. И он решил позвать Дурьодану. Он решил, подумал, может быть, с Дурьоданой то же самое произойдет. Может быть, мы действительно миром как-то все порешим. Он сказал: позовите Дурьодану, пусть он послушает это. Позвали Дурьодану, и Санджай еще раз спросил, и Дритараштра еще раз спросил Санджаю: Санджай, расскажи мне, пожалуйста, кто такой Кришна? Объясни мне, пожалуйста, кто он, что он? И Санджая, ему только этого не хватало. Так, Санджая опять начал прославлять Кришну, говорить: Кришна, Кешава. Вот, Дритараштра спросил: объясни мне его имена, объясни, как зовут Кешаву. И Санджая начал говорить, что он Васудева, потому что он живет всюду. Он Вишну, потому что он повелитель всего этого мира. Что он Мадава, повелитель и супруг богини удачи. Что он Мадусудана, потому что он убил могучего демона Маду. Что он Хришикеша, потому что он повелевает чувствами всех живых существ и управляет ими. Он стал говорить обо всем этом. И что он Кришна, в конце концов, потому что он источник вечного наслаждения. Криш значит притягивать, она значит наслаждение. Тот, кто притягивает всех и дает каждому наслаждение. Он говорил, фонтан трансцендентного нектара лился у Санджая из этого. Из уст. И еще раз Дритараштра спросил: как же понять это? Как постичь, что Кришна – это Бог? Как понять все то, что ты мне сейчас рассказываешь? И Дритараштра сказал: единственный способ понять это – тот, кто не совладал со своими чувствами, тот, кто продолжает наслаждаться, тот, кто держится за свои привязанности, за свою ненависть, за свою злобу, за свое вожделение, тот, кто не хочет отпустить это из своего сердца, никогда не сможет понять. Для того, чтобы понять это, человек, по крайней мере, должен отпустить от себя вожделение, жадность, гнев, все остальное, то, что мучит нас. По крайней мере, не держаться за них. По крайней мере, перестать быть ориентированным в этом мире на то, чтобы побеждать этот мир, на то, чтобы властвовать над этим миром. Вот. И Дурьодан услышал это и сказал: ну, простите меня, пожалуйста, но это не для меня. Это сами играйте в эти игры. Это не та игра, в которую я буду играть. Хлопнул дверью и ничего не понял. Он ушел. И Дритараштра стал ругаться, говорить: ах, этот негодяй, сын мой, из-за него погибнет весь наш род, все мы погибнем. Вот. Сказал он и стал делать, как ему сказал Дурьодана, а не как иначе. Потому что он тоже не хотел избавиться от вожделения, от страсти, от гнева, от жадности, которые живут в его сердце. В этом суть, что Кришна говорит здесь о том, что я повелитель всего, что нет истины превыше меня. Но чтобы понять это, как Сила Прабхупада объясняет, что хотя Кришна говорит это, и он говорит, что я есть личность, стоящая над всем этим, повелевающая всем этим, но чтобы понять все это, человек должен определенным образом себя вести. Он должен отказаться от своего утомительного, надоедливого желания просто наслаждаться в этом мире. И если он не откажется от этого желания, если он будет держаться за него, он никогда этого не поймет. Хоть Кришна сам во всем величии и славе предстанет перед ним и будет метать молнии и громы, он скажет, ну, бывает, с кем не бывает так. Появился кто-то. И будет дальше жить своей жизнью. Никакие чудеса ему не докажут это. Никакие чудеса ему не помогут. Как некоторые люди говорят, докажите, что есть Бог. И они думают, что если мы сейчас явим им чудо, то они поверят в Бога. Чуда мало для того, чтобы человек поверил в Бога. Человек должен правильно относиться к этому миру и ко всем остальным людям, которые живут в этом мире, чтобы понять, что Бог есть. Если он не будет этого делать, он никогда этого не поймет, он никогда не увидит этого. И хотя Бог будет проявлять себя повсюду, во вкусе воды, в звуке, в эфире, во всем остальном, как он это делает изначально, испокон веков, хотя Бог будет делать это, мы никогда не сможем этого понять. И мы будем находиться во тьме, мы будем пытаться так или иначе свою неполноценность компенсировать за счет чего-то. И в конце концов, жить здесь, изображая из себя героев, мучеников, страдальцев, великих святых, еще кого-то, не имея никакого смысла и никакой надежды. Для того, чтобы понять это, человек должен слушать чистого преданного, и человек должен перестать держаться за привязанности, которые измучили его здесь, в этом мире. Тогда он сможет понять смысл этого стиха и всех остальных стихов Бхагавад-гиты. И Кришна говорит, «Матах паратарам наньят, кинчи дасти дананджая, нет истины превыше меня, и все здесь нанизано на меня». Он уже есть здесь, мы можем увидеть его, и преданный видит его, преданный, который живет в этом мире, он видит Кришну повсюду. Как когда Хиранья-Кашипу, когда он закричал на Прохлада, разгневавшись, «Где он твой этот Бог?» До этого он говорил, Вишну, он от испугу спрятался в сердцах всех живых существ. Он, боясь меня, он убежал. Все полубоги разбежались в страхе от Хиранья-Кашипу. Он стал перечислять, кто убежал куда. Он говорит, что Вишну, он спрятался в сердце йога медитирующего. И он живет там теперь, и он не посмеет оттуда выйти. Его нету больше, он боится меня. И когда он спросил, где он твой Бог? В этой колонии он или нет? И Прохлад Махарадж посмотрел на эту колонну, он увидел там Кришну, Нарисимху. И говорит, что Нарисимха ему подмигнул в этот момент. И когда он подмигнул ему, он как бы сказал, что, дескать, ты видишь, и я вижу. Ты меня видишь, я тебя вижу. А он не увидит. Он будет кричать, говорит, где он, где он, где он? Нет его, нет его, нет его. Но ты видишь меня, я вижу тебя. Он слеп. Чтобы ему доказать мое существование, придется прибегнуть к более суровым мерам. Спасибо большое. Хари Кришна. Все раз Кришна говорит, о завоеватель богатств, нет истины превыше меня. Все покоится на мне, подобно жемчужинам, наниженным на нити. Может, есть какие-то вопросы? Вопрос Артахи Прабу в том, что Кришна говорит в 10 главе Бхагавад-гиты, что «Ахам сарвасе прабавам, атах сарвам правартате, ити матва баджанти мам, Будда бхава саманвитахам», что из меня исходят все духовные и материальные миры. И что человек, знающий это, ити матва баджанти мам, начинает поклоняться Будда бхава саманвитаха, разумный человек, наделенный разумом, просветленный человек, начинает поклоняться мне с бавой, с чувством, с определенной верой в меня и с огромной решимостью. И вопрос заключается в том, что мы знаем это. Мы читали Бхагавад-гиту, и мы слышали это много раз из уст, в том числе и возвышенных чистых преданных. Но тем не менее, когда доходит дело до нас, и когда мы пытаемся рассуждать об этом величии Кришны, то не чувствуется какой-то естественности, что мы как-то немножечко это делаем, ну, что это знание остается книжным. Так, и что на книжном уровне мы, может, знаем это, но так, в общем-то, как были, так и остались. И вопрос в том, как нужно себя вести. Должны ли мы сначала осознать величие Кришны. И осознав величие Кришны, потом понять его бесконечно привлекательный облик, какой он проявил во Вриндаване, в своих лилах, в своих увлекательных, удивительных играх, когда он представлялся обычным человеком. Или мы должны с самого начала думать о лилах Кришны, о его лилах во Вриндаване, о его привлекательных играх. И думая о его лилах, об его играх, мы одновременно с этим постигнем его величие, его айшварью. То есть, иначе говоря, каков должен быть порядок нашего духовного развития? Должны мы сначала развить в себе величие, представление, веру, понимание величия Бога, и потом только уже понять его привлекательность. Или с самого начала мы можем говорить о его привлекательности, а понимание его величия придет само собой. Я позволю себе сказать, ответить на этот вопрос не очень популярным методом. Я боюсь, что мой ответ будет не слишком популярен в широких кругах практикующих вайшнавов. Что сначала мы должны очень хорошо понять величие Кришны. И вся Бхагавадгита основана на этом. Бхагавадгита называется букварем духовной жизни. Шрила Прабхупада снова и снова говорил, что это букварь. До тех пор, пока мы не освоили букварь, мы не сможем понять ни Анну Каренину, ни «Войну и мир», ни братьев Карамазовых, ни все остальное. Букварь дает человеку фундамент, с помощью которого он может правильно понять все остальное. Если у него нет азов, или если азы эти заложены неправильно, то есть очень большая вероятность того, что, поспешив удариться в какие-то более высокие сферы, он совершит там ошибку, и ошибка эта может быть непростительной. Что дает нам Бхагавадгита? Бхагавадгита дает веру. И если мы читаем об играх Кришны, иногда это хорошо, но верим ли мы, что это Верховный Господь? Иногда это мило, хорошо, но иногда это кажется какими-то анекдотами. Ну, хорошо, но понимаем ли мы до глубины души, что это Верховный Господь? Когда жители Вриндавана играют в эти игры с Кришной, у них в глубине души есть огромное понимание того, что Кришна – Бог. Они не подают виду, так, потому что ими владеет прежде всего любовь. И для того, чтобы эту любовь проявлять, они забывают на какое-то время, что Кришна – Бог. Но стоит чему-то случиться, как они кричат: «Кришна, Кришна, Махабхо, спаси нас, дорогой! Подними, пожалуйста, эту гору, так, мы тебе поможем». Так как они жители Вриндавана, то они ему помогают. Но, тем не менее, они не бегут к Нанди Махараджу, они говорят: подними эту гору. Они не бегут к Субалу или к Шридаму и не говорят: подними эту гору. Они бегут к Кришне: защити нас от гнева Индры. Они знают, что Кришна – Бог. Айшвария Гьян есть, и все это знание есть. И их мадурия, их любовь к Кришне построена на твердом фундаменте Айшварии. Если у нас нет этого фундамента, понимания величия Бога, потому что Бхагавадгита – она может породить веру. Бхагавадгита – это абсолютно логическое доказательство того, как мы пытались это сделать. Так? А вещи, связанные с лилами, невозможно доказать логически. В них можно только поверить. Но фундамент этой веры закладывает Бхагавадгита. И Бхагавадгита дает очень ясное понимание этого. Как Шиварам Махарадж однажды дал очень хорошее и очень глубокое определение сахаджии. Он говорит, что сахаджия – это попытка обрести духовный опыт, который выше, чем наша вера. На самом деле, в сфере духовной жизни мы должны обрести опыт, мы не должны просто верить, идти на слепой веры. Так? Но духовный опыт, который мы можем обрести, и глубина этого духовного опыта определяется глубиной нашей веры. И если у нас есть глубокая вера, мы сможем обрести глубокий духовный опыт. Лилы нужны для того, чтобы я пережил присутствие Кришны, для того, чтобы из глаз моих потекли слезы, для того, чтобы сердце мое растаяло. Они нужны. Но для того, чтобы все это случилось правильно, для того, чтобы действительно этот опыт пришел, вначале у меня должна быть вера. И Бхагавадгита закладывает веру. Бхагавадгита учит нас видеть Кришну повсюду. И если мы не научимся видеть Кришну повсюду, и сразу же бросимся туда, в эту сферу бесконечно привлекательных и трансцендентных игр Кришны, то нам очень трудно будет. Если мы не поймем, что Кришна сначала находится в сердце каждого живого существа и в нашем сердце, что он исполняет наши желания, уже сейчас, Так? Весь Шримад Бхагаватам развивается именно таким образом. Человека учат общаться с разными формами Кришны до тех пор, пока он не научился, не поймет, как ему общаться с Кришной во Вриндаване. Но прежде чем он не понял это, если я сразу ворвусь на белом коне во Вриндаван, то Кришна, мы знаем, что Кришна с белыми конями во Вриндаване делает. Там один конь уже туда ворвался, его хвост был высокий, он там до неба доставал, и он гикал при этом. И Кришна ему сказал: «Хари Кришна». И сказал: «Тебе еще не пора сюда». Вот. Мы не можем навязать себя Кришне. Для этого должен пройти определенный процесс. Поэтому Шримад Бхагаватам как начинается? Вторая песня, начало Шримад Бхагаватам. Вторая песня объясняет, что человек должен медитировать на вселенскую форму Кришны и понимать, что Кришна находится во всем этом. И начать понять, каким образом я должен относиться к этому миру, понимая, что мир – это Бог. И что Бог находится здесь повсюду. Что я никакую травинку не могу нажать, не повредив Бога. Если у меня не будет этого благоговения к этому, то как я смогу понять дальше Кришну? И дальше потом все остальное идет. Сначала мы должны понять, что Кришна уже сейчас есть, и что Он ведет нас, что Он в нашем сердце, что Он сверхдуша, параматма. Если мы не поняли это, как мы поймем его игры во Вриндаване? Мы, может, и поймем что-то, нам, может быть, будет приятно. Это, может быть, будет тешить наше самолюбие. Но в конечном счете ничего, кроме самолюбия, это не даст. Мы не сможем понять это так, как нужно понять. Как я знаю, что на этот счет есть другие мнения, но Шрила Прабхупада учил нас именно так. Шрила Прабхупада говорил, что сначала, что должна быть определенная постепенность. Постепенность – это очень важна. И одновременно с этим мы должны развивать личностные отношения с Кришной, понимание того, что Кришна – личность. И значит, что Он уже общается с нами, что Он хочет, в конце концов, чтобы мы поняли, что Он тот самый вечно привлекательный Кришна. Но это нужно делать под опытным руководством и делать постепенно. Если мы не поймем его Айшвари, то как мы поймем все остальное? Как Шрила Прабхупада, однажды он приехал во Вриндаван, и сердце его растаяло от атмосферы Вриндавана. Он стал говорить о Ясоде, о Нанде, о том, как Кришна бежит с пастбищ. Когда он бежит с пастбищ, он забывает обо всем, и Ясода забывает обо всем. Она выходит к нему на крыльцо, и слезы у нее стоят на глазах, потому что целый день она не видела своего любимого сына. Нанда стоит за ним, и у них приготовлен поднос с атрибутами, они тут же поклоняются ему, омывают ему ноги, сажают его за стол, и потом он ложится спать. Шрила Прабхупада рассказывал обо всем этом, растаяв, сердце его растаяло. Вот, и потом он прошелся по территории Вриндаванского храма, увидел грязь, увидел мусор, увидел беспорядок какой-то. Сказал: «Нет, ребята, вам еще рано про игры Кришны слушать. Послушайте-ка о том, что вы не это тело». Потому что если бы вы поняли это, то этой грязи не было бы тут, этого мусора не было бы тут. Очень ортодоксальный ответ. Да? Что делать? Мы в таком ортодоксальном обществе находимся. Может, есть еще какие-то вопросы? А? Угу. Причина неполноценности одна, мы не связаны с полным целым, так как мы не связаны с полным целым. Это просто проявление того, что мы еще не чувствуем Кришны. Как только мы связались с Кришной, как только эта связь установилась, она стала реальностью, то у нас не может быть никакой неполноценности. Я полностью реализовал себя и все то, что заложено во мне в этих отношениях. И я тогда смогу относиться с любовью, с добротой ко всем остальным и проявлять полноценность и достоинство. Тогда я смогу стать по-настоящему смиренным. Если этого нет, то тогда у меня будет комплекс неполноценности. И, как известно, комплекс неполноценности всегда сопутствует комплекс превосходства. Так? Неполноценный человек, внутри он неполноценный, внешне он, так сказать, герой. И он пытается всем доказать свою сверхполноценность или свое превосходство. И он пытается как-то победить других. Просто потому, что внутри его точит червячок. Что ты делаешь тут? Чего-то у тебя не то. И он пытается компенсировать эту неполноценность свою вот этим поведением. по-настоящему полноценный человек чувствует свою связь с полным целым, и при этом он абсолютно смиренен. Полностью он готов оказать почтение каждому, не требуя никакого почтения взамен, потому что он полноценен. Он не боится, что он унизит себя. Как Кришна, полное целое, он мыл лошадей Арджуны. Во время битвы он не просто ухаживал за этими лошадьми, он скреб их, оттирал их от грязи. Когда нужно было, он поил их, он кормил их. Это Кришна, верховная личность Бога. Ему не стыдно, он не боится уронить своего достоинства, потому что понимает, что его невозможно уронить. Достоинство, которое можно уронить, его нет. И в то же время Шалья, когда Дурьодана по просьбе Карны сказал, Карне предстояло сражаться с Арджуной, это решающая схватка. Дурьодана поставил все на эту схватку, это последняя надежда. Карна – последний военачальник. После него был только кто-то один, по-моему, сам Дурьодана. Предпоследний день битвы, 17-й день битвы. Последняя надежда Дурьодана – это Карна. И Карна говорит ему, что я могу сразиться с Арджуной, я сильнее, чем Арджун, я могу убить его, но мне нужен хороший колесничий. У него самый лучший колесничий во Вселенной – Кришна. Но мне нужен равный колесничий, и единственный, кто сможет вести мою колесницу и также править ей, чтобы мы сражались с Арджуной на равных – это Шалья. И Дурьодана идет, ему нечего делать. Шалья, великий царь, воин кшатри, он говорит: «Шалья, почему бы тебе не стать и не поправить колесницей Карны?» Шалья, я бы не хотел быть на месте Дурьоданы в этот момент. Он орал на него: «Как ты посмел мне предложить? Я великий кшатрий. Меня унизить до роли колесничего? Какой-то сута, это дело сута, это даже не дело кшатрия, это дело какого-то человека низкой касты, тем более какого-то Карну возить за собой, да ты что?» Вот. И тут, но Дурьодана хороший политик, Дурьодана очень хорошо знает, как нужно отвечать на все это. Он сказал: «Ну ты посмотри, у Арджуны же Кришна, он не гнушается этим. И ты, просто потому что ты такой же хороший колесничий, как Кришна, мы тебя попросим». Он сказал: «Ну если ты как Кришна, то тогда ладно». Только благодаря этому он согласился. Но до этого он возмущался. Почему? Потому что он чувствовал, что его достоинство уронили. Кришна не чувствовал, что его достоинство уронили. Он делает это, потому что его достоинство невозможно уронить. Преданный, который чувствует свою связь с Кришной, его достоинство невозможно уронить. Когда кто-то оскорбляет его, он только с сожалением смотрит на него и думает: «Прости их, Господи, они не ведают, что творят». Его достоинство нисколько не задевается. Если мое достоинство задели, значит, у меня нет достоинства. Значит, у меня есть неполноценность, и я не связан с Кришной. Когда я связан с Кришной, кто может меня... Я абсолютно защищен. Хари Кришна. Вера – это милость Кришны. Веру невозможно объяснить. И вера приходит к нам в результате общения с преданными. Единственный источник нашей веры – когда мы видим другого человека, у которого вера есть. Если мы увидели этого человека, у которого есть вера, и который живет в соответствии с этой верой, то у нас тоже появится вера. Если мы не видим такого примера, никакой веры не будет. Если мы знаем, как у мусульман есть такая поговорка: «Делай то, что мулла говорит, но не делай то, что мулла делает». Не работает это в реальности. Потому что никто не будет делать то, что мулла говорит, если сам мулла этого не делает. Если сам мулла не верит и не живет в соответствии с высшим идеалом веры, никто не сможет, и не дай бог нам когда-нибудь построить свое общество на этом же самом принципе. Реально духовную жизнь можно практиковать, духовную практику, только в том случае, если есть вера. Вера рождается, когда мы видим человека, у которого эта вера есть. По милости преданного она возникает. И развивается она постепенно в результате моего общения с таким преданным и в результате изучения священных писаний. Она приходит из двух вещей. Источником веры являются слова Кришны, Бхагавад-гити и общение с людьми, у которых она есть. Я повторю. Философское вопрос о том, каким образом, что значит личность с философской точки зрения. Потому что в Бхагавад-гите мы все время слышим о противопоставлении личностной концепции и безличной концепции, персонализма и персонализма. Что значит личность с точки зрения философии? Как дать философское определение личности? Это очень важный вопрос, ответ на который должен знать каждый преданный. К сожалению, действительно, мы очень часто слышим эти слова, но толком не знаем. И ответ на этот вопрос Шрила Прабхупада в частности дает в Ишопанишад, где он говорит, что разница между личностной концепцией и безличной концепцией Абсолюта заключается в одном. Когда у человека есть личностные представления об Абсолюте, он верит в то, что у Абсолюта есть энергии. Потому что личность проявляется в чем-то, и в частности в каких-то своих энергиях, в чем-то она должна проявляться. Безличное, оно никак не проявляется. Так, личностная концепция означает веру в то, что Абсолюта есть энергии, что эти энергии самодостаточны, что этот мир проявление энергии, что мы проявление энергии Абсолюта, что Абсолют может что-то делать. Энергия значит сила, сила значит способность что-то сделать. Имперсоналисты говорят, у Бога нет формы, у Бога нет того, у Бога нет всего. Или иногда даже религиозные люди, которые теоретически допускают то, что Бог личность, но они говорят, что Бог, да, он личность, но он не может этого, он не может этого, он не может этого, он не может этого. Как я помню, я однажды разговаривал с мусульманами одними, они были очень правоверные мусульмане, я как-то сказал, что-то они говорили мне о Боге, об Аллахе, об Аллахе, я говорю, ну, может, он пошутил. Это было маха-апаратха. Маха-маха-маха-апаратха. Они сразу стали затыкать уши и сразу стали бормотать какие-то молитвы, потому что слух их осквернился. И они сказали, Бог не может шутить. Бог не может шутить. Это невозможно. Бог не может смеяться, Бог не может улыбаться, Бог не может танцевать, Бог не может ничего делать. Он, потому что он личность, да? Это безличное понимание, да, есть какой-то Бог, что-то там такое, где-то там, и чем дальше, тем лучше. Но Бог личность – это Бог, который может все. Он может шутить, он может смеяться, он может гневаться. Кришна гневается, и иногда очень страшно гневается. Что значит величие Кришны, как это постигается? Какой это уровень? Это уровень понимания Айшварии или величия Кришны. И Кришна объясняет это здесь. 7 глава Бхагавад-гиты. Знание Абсолюта. И дальше великолепие Абсолюта. 10 глава Бхагавад-гиты. Где Кришна объясняет все то же самое. В этих главах Бхагавад-гиты Кришна говорит, я в этих энергиях. Научись меня видеть в этом мире, во всем том, что есть, во всех стихиях этого мира. Научись понимать, что все они исходят из одного источника, и этот источник есть я. То есть понимание величия Кришны сначала, как Шрила Прабхупада дает определение личности, безличного. Безличный – это абсолют, лишенный энергии. Понимание того, что есть абсолютное единое начало, без энергии. Осознание параматмы или Господа, проявляющегося в этом мире, это осознание Бога с материальными энергиями. Когда я понимаю, что материальные энергии – это проявление единого начала, и что это его энергия, они ему принадлежат, и что он руководит этим миром, и все происходит по его воле. Есть карма, судьба, и эта судьба в том числе властна надо мной. Так я понимаю, что есть Бог в образе Параматмы. Когда я понимаю существование духовных энергий, я понимаю Бога как Бхагавана. Поэтому путь познание заключается в том, что сначала я понимаю, есть некое абсолютное начало, я ничего не знаю об этом абсолютном начале. Потом я понимаю, вот оно, это начало уже проявляется здесь и сейчас. Во всех этих вещах, которые я вижу, он уже здесь есть, он проявлен за всем этим. Тогда я понял, что параматма находится в сердце каждого живого существа, она управляет. Моя дьякшена пропитих суяте сачарачарам. Все движущее и неподвижное в этом мире происходит по моей воле и под моим присмотром. И когда я понял это, дальше, следующим шагом, я понимаю духовные энергии Бхагавана. И что такое духовные энергии Бхагавана? Это лила. Это его лила в духовном мире. Тогда я понимаю, что он личность в высшем смысле этого слова. То есть Познание личности и приближение к Богу как к личности означает понимание Его могущества, Его энергии и проявление этих энергий. Сначала в тех энергиях, которые доступны сейчас моему восприятию, потом в более тонких энергиях, которые я сейчас еще не осознаю или не вижу. Как, например, йоги. Дальше. Они должны понять, что прана, которая движется по нашему телу, большинство людей сейчас, они даже не знают, что в их теле есть энергия. Просто потому, что они ее не чувствуют. Так, там, ну, у них действительно нет энергии. Они только они просыпаются, так с трудом поднимаются, потом что-то целый день делают. Но йог, он должен понять мельчайшие движения этой энергии, как энергия праны распространяется в каждую точку тела. Более того, с помощью йогической практики он должен направить эту прану в самые последние уголки этого тела, чтобы тело ожило, чтобы тело затрепетало. Так, и постепенно, овладевая своей праной, он овладевает внешними энергиями. Овладевая внутренней энергией, более тонкой, это еще не внутренняя энергия Кришны, но более тонкой энергией, он овладевает внешними энергиями и может манипулировать этим. Но таким образом, и в конце концов он понимает, параматма находится в моем сердце. Через понимание того, что в конце концов всю эту энергию, всем этим движением руководит Господь, находящийся в моем сердце. Сначала душа, а потом Господь. Вот. Так же и тут. Сначала я понимаю себя, свое духовное начало, потом я понимаю, что все принадлежит Богу, потом я понимаю, кто такой Бог в его духовном мире, в его йога-майе. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки джай. Гоура Примананде.